Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Тогда зачем нужна церковь, если Бог не нуждается в служении человеческих рук? Если Бог в моей душе, зачем мне нужно ходить в церковь? О чем человек думает, когда говорит, что Бог в душе? И о чем человек думает, когда говорит ходить в церковь? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как всегда, вместе с вами ведущий Игорь Попов. И у меня сегодня в гостях христианский блогер и проповедник Иларион Огородников. Иларион, привет.
Привет, Игорь. Всем привет, кто нас слушает, видит.
Да, и у меня, конечно, друзья, вы подключайтесь к нашему разговору. Тема такая, в общем-то, конфликтная и горячая. Зачем ходить в церковь, действительно? Особенно, да, мы все уже привыкли к удаленочке, значит, смотреть трансляции, и есть серьезные переживания, например, у служителей церкви придут люди в церковь после того, как все, собственно говоря, да, условия, связанные с самоизоляцией, будут сняты, да, ограничения. Вот. И, друзья, подключайтесь к нашей беседе. Скажите, ходите ли вы в церковь, и как вы думаете, зачем ходить в церковь? А начнем мы, пожалуй, с мнения митрополита Антония Сурожского. Быть христианином значит быть таким человеком, которого Бог может не стыдиться. Такой человек вносит в мир свет там, где все потемнело, надежду там, где только отчаяние и безнадежность, любовь там, где горечь, безразличие, ненависть, ссоры, зависть, вражда, распри и расхождение. Вот, Иларион, согласен ты с такой высокой планкой для христианина?
Ну, Сурожский, он вообще такой очень, ну, мне симпатичен его взгляды, и, в принципе, я думаю, во многом я с ним согласен, что христианство — это, конечно, определенная жертва, да, и быть христианином — это большая ответственность для человека, прежде всего, честность, да, соответствовать тем взглядам, которые он исповедует, чтобы его жизнь соответствовала тем взглядам, которые он верит, да, в которые он верит. Да, согласен, конечно.
Скажи-ка, Иларион, какое у тебя было первое впечатление от посещения церкви? Помнишь ты это?
Ну, вот. Ну, знаешь, у меня вообще предыстория, да, такая, что у меня мои родные, они все верующие, все баптисты, ну, в основном, да, и как бы о Боге я знал уже с самых ранних лет, там, с 8, может быть, лет, то есть. Я как бы, моя семья, они не являлись, не ходили в церковь, да, мой отец, он из верующей семьи, но он не ходил в церковь. Поэтому я как-то знал, что такое Бог, что такое вера, что такое церковь, что такое Бог, да, и с 8 лет я уже читал, был знаком с Новым Заветом, да, вот детским Евангелием мне бабушка подарила. В принципе, для меня, я как бы сложно вот сейчас вспомнить мои такие ранние впечатления детские, ну, первые впечатления о церкви. Но, в принципе, я думаю, что вот у меня было такое какое-то вот состояние, ну, вот незнакомости, да, то есть ты попал в какую-то среду, где все как-то непривычно, все немножко странно, да, ты не знаешь, как себя вести. В принципе, я вот как бы с детства вот эти чувства, они как-то у меня еще, ну, я их помню, да, потому что я говорю, я впервые оказался там еще в раннем-раннем детстве. Поэтому я думаю, что, наверное, многие, кто оказывается в первый раз вот в детстве или более старшем возрасте, они испытывают нечто похожее, да, вот такую некомфортность среды, потому что все-таки церковь, неважно, там православная, протестантская, она все равно как-то отличается от тех мест, да, где люди привыкли находиться. Да. Ну, вот как-то так.
Скажи-ка, а вот твои первые впечатления, может быть, не первые впечатления, а вообще вот твое, скажем, то, как ты, какой ты увидел церковь, потом повлияли на то, на твое покаяние, не знаю, на твое приближение к Богу, на то, что ты стал потом христианином?
Ну, я как бы к Богу, я, ну, посещал, то есть периодически я как-то вместе вот с мамой, моя мама уверовала как раз вот в 90-х годах, сестра потом. То есть я как-то вот редко с ними приходил на праздники, да, и как-то с ними это было, ну, я видел, кто такие верующие, да, я имею в виду, то есть был знаком так относительно и имел представление, что такое церковь, я говорю, как служить, богослужение. Ну, наверное, думаю, да, потому что уже осознанно к вере я пришел в 20 лет, когда у меня уже был поиск смысла жизни, да, и было определенное одиночество, не хватало общения. И, наверное, это мне тоже тот образ жизни, который практикуют христиане, он мне, наверное, был близок, потому что мне всегда было некомфортно в среде, где, допустим, ну, какие-то ценности или привычки, которые, допустим, неприемлемы для христиан, да. И мне это был, я не был таким вот там хулиганом, да, я был таким, наоборот, всегда домашним мальчиком. И как-то мне эта среда не симпатизировала, и не, хотя я как бы, у меня и были друзья, знакомые из этой среды, я как бы не был от этого огражден. Но мне всегда вот нравился именно этот образ жизни христианский, который я видел верующих. И, наверное, это отчасти тоже сыграло свою определенную роль, потому что я искал общение, дружбы вот как раз в этот 20 лет, и хотел лучше узнать христианскую молодежь, познакомиться, ну и поэтому я поехал в христианский лагерь, где я и уверовал. Я думаю, что, конечно, это тоже играет роль, но прежде всего это, конечно, личный поиск Бога, да, личный поиск смысла жизни, который дает христианская вера. Это, наверное, основное.
А что для тебя значит быть христианином, Илларион? И вот я сразу же хочу отсечь все наши дежурные фразы. Христианин, который подражает Христу, христианин, исполняющий волю Божию. Все это очень, ну, все очень правильно, да? И когда мы слышим это с кафедры церковной, я имею в виду, через проповедников, через служителей, все это очень правильно, все братья и сестры говорят аминь и продолжают спать на своих скамейках. Я, конечно, ну так немножко ерничаю, я понимаю, что все зависит действительно от проповеди, и это может быть дежурной фразой, это может быть личным, очень пережитым опытом, да, в хождении со Христом. Так вот, а как это следовать за Христом? Что такое быть христианином? Как бы ты это объяснил, например, своим неверующим друзьям или знакомым?
Угу. Ну, да, это на самом деле очень хороший такой вопрос и важный, мне кажется, и нам нужно его постоянно самим себе задавать, потому что вот это есть проблема, да, непонимание как бы церкви и общества светского, потому что мы часто говорим на разных языках. И мы привыкаем к каким-то таким определенным христианским фразеологизмам, да, или шаблонам, и даже не вдумываемся в их смысл, да. Поэтому люди, я, ну, частенько замечаю, да, когда люди просто не понимают, да, вроде бы все говорят на русском языке, мы, но неверующие люди не понимают христиан, когда они говорят вот какие-то такие избитые истины, которые для нас понятны, да. Ну, что для меня христианство, да, ну, конечно, прежде всего, это образ жизни, наверное, да, наверное, точно, потому что я работаю в среде неверующей, да, у меня есть вот как бы контакт с людьми, которые далеки от церкви, да, и я работаю в той среде, где, допустим, где христиан не так много, да, я работаю с детьми с аутистами, так или иначе контактирую с родителями детей, да, и с коллегами по работе. И я вижу людей неверующих, людей верующих, то есть у меня есть возможность сравнивать, да, потому что я не нахожусь в каком-то своем мирке христианском, да, то есть я имею общение и с верующими людьми, и не с неверующими. И я понимаю, что вот, наверное, смысл жизни у неверующих людей он отсутствует. То есть каждый живет вот с какими-то своими целями. Но для меня вот христианство — это иметь определенную цель. Ну, цель не в том, чтобы просто попасть на небеса, да, после смерти, а в том, чтобы жизнь была какая-то осмысленная, чтобы жизнь была не пустой, наполненной определенными вот ценностями, которые полезны, ну, не только для моей души, да, ну, в первую очередь для моей души, да, ну и для тех людей, в которых я живу, потому что это и привело меня к вере. Я искал смысл жизни, я его нашел в христианской вере, в вере в Иисуса Христа. И для меня христианство — это как раз вот жить жизнью осмысленной, жить жизнью, не пустой, да, не впустую прожигать вот эту жизнь, да, а что-то, во что-то вкладываться, что имеет ценность и с точки зрения вечности, и с точки зрения того влияния, тех возможностей, которые Бог меня дает, да, и мне посылает. Ну, наверное, это так. Не знаю, насколько это люди неверующие этот ответ примут, но для себя, наверное, сформировал именно вот так. То, что и меня и привело, по сути, в церковь, в вере.
Да, спасибо. Вот к нам присоединилась Жанна. Михаил, во-первых, Жанну я хотел поздравить с прошедшим днем рождения Жанну. Жанна, поздравляем вас. Да, и очень рады, что вы к нам присоединились. Вот она написала: «Здравствуйте. А зачем люди ходят в церковь? Это вопрос каждому лично. Все зависит от того, что церковь может дать». Вот как бы ты прокомментировал это мнение Жанны?
Ну, знаешь, такое потребительское отношение, это, наверное, вот на начальном этапе христианской веры, да, когда человек приходит в церковь или ищет Бога, да, или ищет смысл жизни. И, наверное, есть вот это потребительское отношение, что мне может церковь дать. Но чем больше в церкви я, да, вот я уже 20 лет как в вере, чем больше я вот нахожусь в христианстве, тем больше понимаю, что смысл все-таки христианской веры не в том, чтобы что-то получать, а в том, чтобы отдавать. И если человек вот так с таким неким эгоистическим отношением приходит в церковь, да, чтобы получить меня от церкви, то, как правило, вот из моего опыта наблюдения, ну, недолго он там пробудет, да. Либо он просто изменит свое мышление, либо он просто разочарованно отойдет. И мы видим в Евангелии, что многие отошли от Христа именно потому, что они просто имели какие-то желания от Него, ну, имели какие-то цели в отношении Него, желали что-то от Него получить. И они не понимали смысл, суть христианства, да. И мне кажется, что вот сейчас очень много людей, которые приходят в церковь вот с таким не до конца понятым смыслом Евангелия, и они ищут чего-то своего в вере, в религии, и разочарованные рано или поздно отходят. Мне кажется, что христианская вера, она больше, и смысл христианской веры в том, чтобы учиться вот, быть любящим прежде всего, учиться жертвовать собой ради других людей, делать это добровольно, не по принуждению. И в этом получать радость, потому что когда мы отдаем, мы действительно наполняемся вот этим ощущением радости, что я как-то сделал что-то доброе для человека, не для того, чтобы заработать спасение, а просто потому, что я хочу проявить любовь к этим людям, да, и осознанно это что-то делаю. И это наполняет нас радостью. И мне кажется, вот, чтобы важно вот именно достигать такого понимания, изменения мышления, чтобы увидеть в христианской вере не потребительское отношение, а радость от того, что ты даешь людям, жертвуешь чем-то своим, жертвуешь своей любовью, временем и так далее. Да.
Мне вообще кажется, что сегодня такой очень интересный, значит, очень интересный как бы разговор выстраивается, да? Mm-hmm. Значит, Жан написала: спасибо за поздравление, мне очень приятно, Жан, всегда рады. Вот, сделать вам приятно. Смысл, возможно, и есть у людей неверующих, только он в земных вещах. Ну да, он, как бы они такие очень-очень локальные, да. Взять там, значит, посадить дерево, построить дом, вырастить сына, да, родить сына, или там дочку и так далее. Да? Ну, в любом случае, мы же понимаем, что, знаешь, как в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», а ведь сердце-то... Душа-то моя требует чего-то большего.
Да.
И церковь должна давать, много чего должна, в том числе должна являть любовь Христа. Вот здесь Жанна и Илларион, давайте, раз мы втроем сегодня эту тему обсуждаем, вот это вот как раз тот самый случай, когда мы говорим, церковь должна. Кто такая церковь? Что это за церковь? Кто эта церковь? Патриарх Кирилл или там, не знаю, там, Папа Римский, Франциск, не знаю, там, Петр Вальтерович Мицкевич, да, председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов, не знаю, там, Риховский там и так далее. Да, кто, что это за церковь? Вот из чего она состоит? Удивительно, человек приходит туда и говорит, церковь должна... Да, Христос говорил о том, что создам церковь, и врата ада не одолеют ее, раз, и во-вторых, он дает повеление, идите, научите, да, проповедуйте. Кому он дает это повеление? Он же не говорит, значит, великая вселенская автокефальная церковь Иисуса Христа последних дней должна, да, она, ну, обращается к конкретным ученикам, да? Вот это вот удивительно, да, действительно церковь должна, да, проповедовать церковь, но как она должна это делать, кто должен это делать, отдельные служители, да, там, вот вы, знаешь, я как-то был в одной протестантской церкви давным-давно, вот, ой, я вспомнить страшно, да, лет 25 назад, и услышал, это такая, это даже не баптистская церковь была, это так с намеком, да, вот, и стоит, он говорит, а что он от нас хочет, мы вот, типа, мы прихожане, а он вот пастор, понимаешь?
Ну да, да.
Вот этот разговор очень
симптоматичный. У него больше, да,
требований. Да, очень, очень симптоматичный. Ну вот Жанна продолжает тоже писать. Нормальная, здоровая церковь понимает, что у нее есть своя ответственность перед Богом и перед людьми, и за людей. Ну да, и аминь, да. Ну вот, опять же, церковь понимает, кто понимает, что церковь понимает. То есть вот, как можно говорить, нормально, здоровая церковь понимает, да, а кто это понимает? То есть мы прекрасно понимаем, что церковь — это люди, да. Я все время вспоминаю замечательную переписку Спержина, я много раз ее, мне кажется, уже все выучили этот эпизод, да, когда Спержин переписывался с одним верующим, который посещает церковь, и писал Спержин свои впечатления о том, что в этой церкви не так, здесь проповедники плохие, здесь хор плохой, здесь вообще никого нету тут и так далее, здесь вот проповедуется не то Евангелие, в общем, ну, много чего. И он же написал, он говорит, слушайте, когда вы найдете идеальную церковь, ни в коем случае не становитесь ее членом, вы ее испортите, да?
Да.
И у него же, опять, да, в этой же переписке, значит, Спержин как раз написал, в церкви все было бы хорошо, если бы не люди.
Да.
Но обычно это цитирует часть, а там же продолжение есть. Но Спержин продолжает. Но все дело-то в том, Божий замысел о церкви был такой, что церковь — это и есть люди. Это не, ну, это не какая-то институция, да? Это не какие-то отдельные служители, которые должны напрягаться, а мы придем и сделаем нам красиво. А ведь разочарование в церкви часто случается, ну, потому что люди сталкиваются с конфликтами, с тем, что, ну, как-то все, значит, все, дьяки курят, ладан, ну, и в церкви все не так, как надо.
Да, как-то, Высоцкого. Да. Ну, это да, потому что люди вот как-то привыкли больше требования возлагать на других людей, чем на самих себя, потому что это тоже вот определенная незрелость, потому что когда ты все-таки духовно зрел, да, или просто зрелая личность, то ты понимаешь, что в жизни, ну, больше требований нужно к самому себе предъявлять, чем к каким-то другим людям. И если все-таки ориентироваться только на внешнюю ситуацию, на других людей, то рано или поздно придет разочарование. Всегда нужно понимать, что мы все грешные, мы все несовершенные, мы все склонны больше думать о самих себе, чем о других людях. И вот это такой перенос с других на себя, мне кажется, это вот такой шаг, и с одной стороны веры, а с другой стороны вот шаг зрелого поступка, зрелого человека. Человек, который понимает свои ограниченность, свою слабость, но в то же время он, понимая это, он не предъявляет высокую планку другим людям, да, он проявляет как раз вот это милосердие, снисходительность, потому что сам знает, что он далеко, ему далеко-далеко до совершенства. И мне кажется, вот об этом Господь говорил в Евангелии, когда приводил пример с бревном, да, и соринку в глазу, что ты больше на себя обращай внимание, на свои грехи, и тогда ты уже не будешь видеть, ну, не будешь так сильно зацикливаться на грехи других людей, да, это проблема, к сожалению, многих, да, вот из-за незрелости, мне кажется, это основная такая проблема.
Да, а сейчас выслушаем мнение Жанны.
Хорошо, да.
Жанна написала: «Печально смотреть на церкви, в которых ее прихожане живут каждой своей жизнью. Один только пастор загружен настолько, что и учить некогда. Взаимоскрепляющие связи – это то единство, к которому необходимо стремиться в желании быть эффективным в служении ему». Тут нельзя не согласиться. Действительно печально, и действительно это должно именно так происходить. И я бы хотел подключить следующего эксперта. Розария Баттерфилд очень точно, мне кажется, выразилась, что там, где думают одинаково, никто на самом деле особо не думает. И вот это вот очень сильная характеристика, вернее, это может быть диагнозом для как раз церкви, в которой пастор пашет, все остальные сидят и ничего не делают, да? И это может быть как раз очень важным, не знаю, это очень важной лакмусовой бумажкой живого организма церкви, где люди думают, где они общаются, где они вместе участвуют в служении, да, и тогда действительно работает евангельский принцип, да, должно быть среди вас разномыслием, чтобы вы являлись искусные, да? А что такое искусство? Вот мы действительно вне контекста это вырываем фразу, и как бы, когда что-то происходит, говорит, ну, должно быть среди нас разномыслием, братья и сестры, да? А на самом-то деле ведь это говорит о том, о чем? О том, что это живой организм. Церковь состоит из людей, которые развиваются. И почему искусство? А для чего нужны искусные? А искусные нужны для служения. Павел как раз описывая это, этот процесс, говорит, так это же здорово. Ну, слушайте, ну чего? Что же у вас все уходит-то не туда, куда надо?
Да, то есть нужно, чтобы определить дары, оно возникает именно тогда, когда начинается вот это столкновение разных точек зрения, да? Потому что, мне кажется, это как раз признак жизни в любом, и не только в церкви, и общество возьми, да, в целом, да, страну, там, государство. Когда люди мыслят все одинаково, то это что? Это признак какого-то тоталитаризма, да? То есть демократия, то, что современная форма правления, она подразумевает, что у каждого есть своя точка зрения, и каждый ее защищает, да? И, соответственно, та точка зрения побеждает, которая более соответствует правде, да, соответствует истине. Мне кажется, нечто похожее происходит и в церкви. То есть, когда люди имеют разные взгляды, да, но их высказывают, и это вот обсуждается совместно, и принимаются какие-то совместные решения, то это и есть показатель жизни. И когда же этого нету, когда люди вот, молча следуют за какой-то одной идеей, то это что-то признак нездоровости. Да, это неправильно, это неверно. Мы видим в Евангелии, что... во всем Новом Завете, что всегда истина, она пробивала вот такие ростки, да, и оно проявлялось вот в контексте отношений людей, да, и выявлялись как раз, вот, как ты сказал, искусные люди, которые действительно все понимали, вот действительно это Бог через него говорит. И это очень важно иметь в виду, и очень важно, чтобы это проявлялось в христианской церкви. Просто часто, вот, наверное, люди, опять же, ну, проявляют какую-то апатию, да, и это тоже плохо, когда человек апатично вот, просто что-то делает, следует за кем-то, не думая, не размышляя, не развиваясь. Потому что развитие всегда подразумевает процесс размышления, да, потому что человек не стоит на месте, он должен думать, он должен размышлять. Соответственно, если это есть в нем, если он это практикует, он, его мнение сформируется. Он, соответственно, начинает как-то осмысливать и себя, и церковь. И это нормальный, здоровый процесс, и он должен быть в церкви. Если его нет, то это значит, в церкви проблемы какие-то духовные, да?
Вот смотри, давай попробуем как раз-таки вернуться к теме. Вначале я процитировал отрывок из Библии о том, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи господином неба и земли, да, не нуждается ни в рукоподаренных храмах живет там дальше, не нуждается в служении рук человеческих, да? Вот скажи, вот зачем тогда нужна церковь, если Бог не нуждается в служении человеческих рук? Почему людей, ну вот, как об этом, например, там Библия нам говорит, да? Бог действительно не нуждается в человеке и его служении, как ты думаешь?
Ну, по сути, да, потому что если мы считаем, что Бог в нас нуждается, то мы, значит, Бога ограничиваем, потому что, значит, Бог, он не всемогущий, да? Это с одной стороны. С другой стороны, сам вопрос некорректен, потому что нужно понимать, для чего Бог нас спас, да, и для чего он создал церковь. Во-первых, то, что церковь — это как организм, да, Бог не создает что-то одно. Мы видим даже не только из церкви, мы видим из природы, что Бог любит многообразие. И он не создает какой-то один вид человека, да, то есть мы видим, что люди везде разные, есть много разные расы, разные нации, разные культуры. И, да и не только если брать человека, если взять, допустим, природу, тоже очень большое многообразие фауны и всего, да. Поэтому это нормально, когда Бог создал церковь, потому что он любит это многообразие. И с одной стороны. С другой стороны, Бог создал церковь, потому что не он нуждается в церкви, а церковь нуждается в нем. А так как Бог — полнота всего, то он хочет этой полноты любви, этой полноты своей милости, полноты своей сущности проявить и в церкви, и через церковь. Я вот сегодня как раз, начал читать Августина «Исповедь». Мне там понравилось, у него вот в его молитве такая фраза, что «ты создал человека для того, чтобы словословить, и как это нам приятно возносить тебе славу». Да? Мне кажется, вот как раз Августин это отражает, что мы нуждаемся в том, чтобы Бога прославлять, мы нуждаемся в том, чтобы являть вот его любовь, его милость этому миру. Это наша потребность. Не в том, что Бог нас нуждается, чтобы это проявлять, а мы нуждаемся в нем, чтобы самим этим наполняться. И мне кажется, вот это такое немножко искаженное восприятие, когда мы Бога воспринимаем как будто он в нас нуждается. Нет, это неправильное понимание Бога, потому что Бог, он как раз полнота, и он хочет этой полнотой радости, любви поделиться с миром, поделиться своим творением. И, по-моему, насколько я знаю, у православных тоже вот эта идея есть о том, что Божественная Троица для того и спасла человека, чтобы в обществе человеческом проявлялись эти принципы, которые есть внутри Троицы. И мне кажется, это вот как раз цель для нашего спасения, в том, чтобы в этом многообразии, в этой сложности, мы все трудны нам, да, мы все разные, но как-то вот это различие, эту трудность преодолевать, чтобы, являя любовь Божию, да, и тем самым как бы для Бога приносить радость и для себя в том числе, да, когда мы понимаем, что наша жизнь, она наполнена Божьей волей, она наполнена Его благодатью, и вот эта благодать Божия, любовь, она в нас есть, и она умножается. Это на самом деле счастье для христиан, когда они это в себе видят, на мой взгляд. Да,
да, вот Жан как раз написал, дары-то разве не для этого и были даны? Да? Ну, действительно, все, практически весь Новый Завет и послание говорит о том, что самое интересное, что действительно в Ветхом Завете очень много сказано о служении Богу, да, и там в большей степени, да, там очень много там о храмовом служении, о святости Бога, да, Новый Завет тоже пронизан идеей святости Бога, тоже пронизан идеей служения Бога, но удивительно, в Новом Завете мы видим Бога, который служит людям. И он не просто служит людям, а он говорит, поступайте так же. Да, вы также служите друг другу. Вот удивительно, удивительный новозаветный образ Агнца, который служит людям, который пришел, чтобы умывать ноги людям, своим ученикам, например, да? Не просто людям, своим ученикам, который исцеляет.
Вот это и шокировало, да, вот это и шокировало людей, потому что люди привыкли думать, что раз есть Бог, то мы должны ему... Ну, это такое языческое понимание, да, что мы должны приносить ему жертвы. А вот христианство, оно все переворачивает с ног на голову, да, что Бог пришел, чтобы послужить, и тем самым являясь для нас примером. Это очень уникальность, наверное, христианства именно в этом. Наверное, единственная религия, кто об этом учит, если я не ошибаюсь, да.
Да, мне очень нравится, знаешь, мнение православного священника, протоиерея Сергия Николаева. Его просто, он настолько ярко вообще выражает свои мысли, что иногда можно на афоризмы, на крылатые фразы его, значит, растаскивать, да, такие на статусы ВКонтакте даже можно. В церкви, конечно, есть грешники, но вне церкви нет святых, он как-то сказал. Прожить жизнь порядочным, честным человеком можно, но спастись без церкви нельзя. Оно так удобно. Незнание Бога и Божьего закона. Нет закона, нет и греха. Нет греха, нет и ответственности. Вот считает Сергей Николаев. Согласен ты с ним?
Ну, я считаю, что да, церковь, она спасение, конечно, это... Бог не создал человека для того, чтобы он в одиночку спасался, да? Мы видим тоже церковь, он создает как раз для этого, чтобы была вот эта среда питательная, да, можно такой образ взять из вот природы, да, что растет и дает плод там деревья, цветы в том месте, где есть питательная среда. Если этой среды нет, то, соответственно, и ничего не будет, как вот в пустыне, да, ничего там не растет, потому что там нет для этого условий, нет для этого среды. Вот церковь – это такое некое условие для того, чтобы человек, находясь в общении с единоверцами и научался этому спасению, да, вот совместно, совместном общении, служении. Люди как бы друг друга обогащали вот этим опытом знания Бога и тем самым служение друг другу, да, и тем самым совместно возрастали. И я вот в этом вижу тоже Божий промысел, что он для этого и создал церковь, чтобы мы вот как вот не поодиночку, но вместе шли к Богу и поддерживали друг друга там, где это требуется. Потому что, ну, я не знаю, можно ли спастись вне церкви, я имею в виду без общения с верующими, да. Мне кажется, это очень-очень тяжело. И часто люди просто, вот, уходя из церкви, они просто теряют благословение, которое они могли бы иметь от Бога вот именно в общении с верующими, да. Они думают, что... Часто люди думают, что вот я правильно с Богом, да, все остальные неверно, но это заблуждение, да, что все-таки Бог создал церковь для того, чтобы мы к ней присоединялись, потому что именно через церковь Господь действует, через церковь Господь укрепляет духовно, помогает возрастать духовно, и христианин через церковь получает очень большие благословения в своей жизни, да, вот именно духовные, и укрепляет его в вере. Это на самом деле среда очень важна, и церковь есть такая среда для нашей веры, для укрепления нашего утверждения нашей веры.
Да, вот Жанна еще написала, очень грамотный гость, нравится, как мыслит. Жанна, спасибо.
Спасибо, Жанна, очень приятно.
Вот, и чтобы гость еще более грамотно мыслил, мы зададим ему еще пару провокационных и каверзных вопросов. Смотри, я не знаю, как ты, но мне частенько приходится сталкиваться с людьми. Это не только люди, которые номинально называют, например, себя там католиками или православными, или лютеранами, но и среди протестантов такие. Нужно сказать, что среди, может быть, евангельских верующих меньше таких, но все-таки они есть, да? И такой, знаешь, аргумент приходится слышать. Бог у меня в душе, мне не нужны формальные институты, особенно такие, какие я вижу в официальной религии. О чем человек думает, когда говорит, что Бог в душе? Вот если Бог в моей душе, зачем мне нужно ходить в церковь? Вот такой вопрос они задают.
Ну, это опять же, это, мне кажется, самообман человеческий, да, где, когда люди такое говорят, на мой взгляд, как правило, это просто, наверное, какая-то гордыня, да, есть определенная, что вот я не нуждаюсь в других, а путь веры, путь подлинной веры, это путь смирения, путь открытости, а не закрытости, да, потому что, когда человек говорит, что я верю в душе, он закрывается от других людей. Ему другие люди не нужны, да, и он им не нужен, как бы не нужен, да, он так подразумевает. Но на самом деле это вот заблуждение. Мне кажется, что вера христианская, она как раз склонна и быть искренней, быть открытой и направленной на других людей. И в этом Бог себя, через такое отношение Бог себя проявляет. Когда же человек говорит, что мне другие не нужны, я верю в душе, у меня Бог в душе, то просто, наверное, либо он сам обманывается, да, либо он обманывает других, потому что мне кажется, что это в нем больше говорит эгоизм, потому что когда ты зациклен на самом себе, то это в тебе не любовь говорит, а эгоизм, да, это в каждом из нас есть. Когда мы пытаемся от кого-то отделиться, закрыться от других, то это в нас не Божие действует, это наше вот это эго, наше плотское природа, да, которая в нас живет, оно проявляется. И это беда, да, потому что человек на самом деле лишает себя благословения, как вот ты сказал, да, ранее, что если я нахожусь в этой церкви, то я являюсь благословением для этой церкви, и церковь для меня является благословением. Когда же я ухожу из этой церкви, то и церковь теряет многое от моего ухода, и я теряю многое, потому что я лишаюсь тех возможных благословений, которые я бы мог бы иметь в церкви, служа или мне бы служили, понимаешь? И это вот, как я говорю, как-то вот этот образ хороший, да, питательной среды. Убери из земли, вырви цветок, попытайся его посадить в сухой местности, да, в пустыне. Он завянет, зачахнет. Также и каждая жизнь верующего человека, если она оторвана от общения с единоверцами, она постепенно от этого будет чахнуть, и получать человек не будет благословляться, он, наоборот, будет получать множество страданий, скорби из-за вот такого своего упрянства, такой гордыни, эгоизма, который на самом деле его отравляет, уничтожает то доброе, что, может быть, в его сердце есть, да. Ведь каждый из нас, в каждом из нас живет эта вера, и на нас лежит ответственность, чтобы мы вот этот огонек веры поддерживали, а не гасли, да, своим поведением, своим таким неверным пониманием себя и других людей.
Ну, интересный комментарий у нас пришел. Владимир написал, что «я не хожу в церковь к демонам, которые убили Иисуса Христа. Бог меня, надеюсь, поймет».
Сложно сказать, о чем речь.
Ну да, тут и сложно сказать, о чем речь, да, и сложно сказать и говорить с человеком, но мне кажется, как раз самыми главными демонами человек встречается, когда он обращается внутрь самого себя.
Да, своими чудовищами.
Да, внутрь своей собственной тьмы. Жанна написала, значит, Бог удивительный у нас, он не требует послушания. Сейчас сначала, это я пропустил. Действительно, Бог не нуждается, не требует служения рук человеческих, потому что знает, что это во благо нам же самим. Только сейчас получил это откровение. Бог удивительный у нас, он не требует послушания, но дает право выбора. Но все-таки Бог требует послушания, да. Другое дело, что это послушание должно быть нашим выбором, да, вот, сознательным.
Мне кажется, что вот еще один сейчас пример возник в голове, да, чтобы легче понять, наверное, нужно вот сравнивать христианство как отношение в семье. Вот ты как человек женатый, ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Я думаю, многие, кто слушает, тоже это понимают. Когда ты находишься в отношении с супругом или супругой, то, соответственно, у тебя совсем другой уровень отношений с этим человеком, чем вот с посторонними людьми. Ты уже стараешься как-то быть аккуратным, да, на слова, ты стараешься где-то, ну, не провоцировать на скандал, ты стараешься проявлять заботу, любовь. И вот вера христианская, ты не можешь как бы быть в одиночестве, ты нуждаешься в тех родных, близких людей, как в семье, да, чтобы к ним вот так же, таким же способом относиться. И вот в такой любви, заботе и проявляется наша вера. Если же этого нету в семье, да, то семья, она на грани развала, она на грани распада. А смысл вот брака, как и... Поэтому, наверное, мы в Библии видим, да, что церковь сравнивается с невестой Христовой. Да, вот эти отношения жениха и невесты, мужа и жены, они вот очень удачно раскрывают как иллюстрация нашу христианскую веру и церковь в том числе, да, что у нас должны быть вот похожие же чувства любви, как есть между супругами в идеале, да. К этому нужно стремиться.
Да, мне нравится одна цитата из Андрея Кураева, из одного текста Андрея Кураева. «Лишь на десятую или сотую часть религия состоит из того, что в нее вносят люди. Главное в религии то, что приносит в нее Бог. Главное не то, что люди делают ради Бога, но то, что Бог делает ради людей». Вот об этом мы и говорили, да, о том, что Христос пришел, и впервые мы в чем революционность Нового Завета? В том, что Бог служит людям. Бог приходит к людям, Бог жертвует за людей.
Бог становится человеком.
Бог становится человеком, вычеловечивается.
Это удивительно, да.
Это действительно удивительно, да. Я еще прочитаю комментарий Жанны. Так вот, те, кто выбирает служить Богу, приобретают гораздо больше для себя, чем тот, кто не имеет такого желания. Если Бог дает в сердце человеку сострадание к другим людям и любовь, то по-другому жить он просто не может. Он будет служить в любви, потому что его сердце благодарно Богу. И тут я вот целиком полностью согласен с Жанной. Да.
Я тоже так верю.
Да, и здесь интересно, да. Ты знаешь, вот у меня в последнее время очень сильное переживание о друзьях моих, о знакомых. Я не могу уже назвать вот друзьями близкими, потому что мы, ну, фактически не общаемся, да, которые ушли из церкви. Вот есть несколько человек, с которыми мы близко общались. И ты знаешь, вот я смотрю на то, как себя человек начинает вести после того, как он ушел в церковь. То есть когда он был в церкви, ну, то есть он как бы там, он уважительно общался, он старался, ну, по крайней мере, да, ну, как, у него были границы. Вот он ушел, я там, ну, прям напрямую его спросил, этого человека, я говорю: слушай, ну ты сейчас ходишь в церковь какую-то? Он говорит: Нет, я говорю, у меня проблемы с организованной религией, да, вот это вот еще словосочетание организованной религии.
Интересно тоже, да, фраза.
И я смотрю, то есть человек полностью все, у него уже пошел мат в социальной сети, вот он, ну, как бы, соответственно, он не стесняется в выражениях, он как бы может, в общем-то, человека быть грубым, хамить, вас здесь не стояло и так далее, и тому подобное. Удивительно, даже мы говорим, что вот эти рамки, мы должны быть свободными, но ведь наша свобода, у нас вчера был эфир с пастором Петром Морозовым, где мы говорили о свободе христианина, да? Вот свободен ли христианин? Он свободен в своем выборе, да, но он понимает, что он сам ограничивает себя. Вот ты говорил про семью, и очень верно, мне кажется, сказал про семью, потому что для меня вот это вопрос большой. Почему действительно мы церковь часто сравниваем с семьей? Ведь, ну, мы прекрасно понимаем, что церковь в глубине души, да, что церковь и семья — это разные, скажем, институции, да?
Конечно, да.
Иногда в семье тяжелее многим, да, потому что они не могут найти взаимопонимание друг с другом, да?
Больнее, наверное, да.
Больнее. Ну, кто может ранить больнее всего?
Самый близкий, да.
Самый близкий человек. Ну вот удивительно. И прощение мы, и благословение от прощения мы получаем больше с самым близким человеком, а не с человеком незнакомым. Да, мы получаем благословение, если проходим через прощение незнакомого человека, да, то есть вот, ну, мы что-то нагрубили, нахамили, или нам нагрубили, либо он попросил прощения, либо я попросил прощения, да, примирился. Мы получаем благословение. Но если это происходит в семье, мы получаем благословение, которое нельзя с другими, с другим вот этим прощением сравнить, да, потому что происходит исцеление ран, происходит вот это, знаешь, когда ниточки эти рвутся, которые нас скрепляют, да, и когда мы это, и когда Бог это восстанавливает, это ни с чем не сравнить. Это ведь, именно поэтому, мне кажется, именно поэтому Бог так внимательно смотрит на церковь. Да? И Бог такое внимание уделяет церкви. Не зря Бог сравнивает, когда мы в Откровении считаем, да, бракосочетание Агнца и церкви, да?
Да.
Это невесты, да, Христовой. То есть это, ну, удивительно, да? И есть много текстов, да, там, по-моему, есть такой текст, я читал давным-давно, он называется «Трачливая невеста», да? То есть там вся в синяках, там в ссадинах, платье разорванное, но мы иногда напоминаем друг друга. Вот как ты думаешь, ну вот очень важно, ведь часто человек уходит из церкви. Почему? Потому что, ну, вот, ну, у каждого свои. Иногда это из-за того,
много причин, да.
Да, много причин. Но часто это происходит. Почему? Человек начинает видеть в церкви недостатки, и он начинает не удовлетворять уровень проповедей, там, пение хора, отношения верующих и так далее, и тому подобное. Все это накапливается, 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 и в конце концов человек переживает кризис церковной жизни. А как ты думаешь, можно ли справиться с этим кризисом церковной жизни, и как можно справиться с этим кризисом церковной жизни?
Ну, знаешь, что тут надо, наверное, немножко разделить. Ну, эта тема, она такая немножко двойственная, потому что одно дело, когда человек переходит из одной общины в другую, да, это все-таки несколько другое, да, он все-таки остается в церкви, пускай другой, да, он пытается там по-новому все выстраивать, он остается с Богом, и это, конечно, ну, печально, да, когда вот человек уходит из одной общины в другую, но, с другой стороны, это, наверное, нормальное, естественное, да, состояние верующего, да, по разным причинам кто-то уходит, переходит в другие общины. Другое дело, когда человек из общины уходит вообще в никуда. Он замыкается в себе, он пытается вот жить своей жизнью. И вот ты правильно вот подметил, да, что начинаются прорастать вот эти сорняки греха в человеке, в сердце. Оно по чуть-чуть проходит. Оно меняется отношение к самому себе. Человек уже может много себе позволить, что он не позволял. Дело даже не в том, что какие-то есть внешние рамки, приличия и так далее. Дело, что внутри, в сердце происходят какие-то вот внутренние духовные изменения. Да? И вот эти изменения, они прорываются наружу. И человек уже, ну, поступает не по любви, не по вере, он много себе позволяет, вот, как бы этот, вот эти сорняки, они постепенно в нем веру угасают, постепенно угасают эту христианскую жизнь, которую человек поддерживает, будучи в церкви. И это не единичный процесс, когда мы этого достигли состояния, и все, мы в нем находимся. Это всегда нужно делать над собой усилия, всегда нужно, вот как в спортзале, да, то есть ты ходишь в спортзал, проходишь эти тренировки, мышцы, они находятся в тонусе, они растут. Если ты бросаешь этот процесс, все возвращается к тому началу, откуда, с чего ты начинал, да. Так же и вот в церкви, поэтому... Какой выход из этого, да, ну, лично у меня, я тоже проходил нечто похожее, когда тоже были соблазны уйти, и как-то разочарование некое было в церкви, да, я вот помню, мне очень помогли книги, я читал Филиппа Янси, он проходил похожий опыт.
Много шума из-за церкви, да?
Это да, 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 вот у него есть такой же там момент, он тоже, я помню, но он, в чем он справился с этим? У него внезапно произошло такое озарение, да, внезапно произошло изменение мышления, он увидел в церкви, он увидел в людях не их грехи, да, он увидел, как Бог этих людей любит. И мне кажется, нам тоже вся наша проблема, это вот как раз в разуме и в сердце, да, когда мы в разуме начинаем по-другому смотреть на тех людей, которые вызывают у нас огорчение, то, соответственно, и меняется наше поведение. Если нас кто-то обижает, то важно все-таки увидеть не источник обиды в этом человеке, таком плохом, который ведет себя не по-христиански, что, может, он вообще не христианин. Нужно посмотреть на него как человека, который тоже нуждается в Божьей милости и тоже нуждается в этой Божьей благодати, которая покрывает это несовершенство. И он слабый человек, такой же грешник, как и ты. Он тоже склонен на соблазны, на трудности. Он тоже склонен к тому, чтобы отпасть от Бога и вернуться вот в это дохристианское состояние, да, безверие. Поэтому если вот мыслить все-таки о людях, как о грешниках, которые нуждаются в Божьей милости, как ты сам, то, наверное, тебе будет легче находиться и в церкви, и не оправдывать грехи чужие, но в то же время проявлять милосердие. Потому что это тоже одно из навыков нашего ученичества у Христа, когда мы учимся милосердию, когда мы учимся прощать людей, когда мы учимся все-таки на причиненную боль не воздавать тем же и не хлопать дверью, не уходить, а все-таки оставаться, продолжать быть с этими людьми, любить их, как Господь поступает. Потому что Господь, Он все равно остается с нами. И с тем, кто меня обидел, и тот, и со мной Он остается. И Он не уходит из-за того, что я там поступил как-то не по-христиански, где-то согрешил. Он все равно остается с человеком. И мне кажется, что вот, один из способов вот так остаться, то есть справиться с этой проблемой, это как раз вот мыслить как Господь. Да? Все-таки во-первых, я нуждаюсь в этих людях, несмотря на то, что они несовершенны. А во-вторых, они нуждаются во мне, потому что Господь через меня их может что-то изменить. И если сейчас я уйду, то я себя лишу каких-то благословений Божьих, и этих людей лишу тоже. И, наверное, это вот такая как бы тоже внутренняя зрелость, о чем мы вначале с тобой говорили, что зрелость, она как раз проявляется в том, что я меньше акцентирую на себе внимание, да, а больше на других. О заботе о них, о поддержке, о том, чтобы все-таки проявлять где-то доброту, милосердие, прощение. А иначе как я буду возрастать в вере, если я буду... Ну, уйти – это самый легкий способ, но это лишит меня очень больших благословений, которые может Бог дать.
Да, наше уже время подходит к концу, и я хотел бы прочитать из послания к Колоссянам первую главу. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, господствовали, начальствовали, властили, но им, все им и для него создано, и он прежде, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». И мне кажется, нам нужно помнить, да, о том, что действительно все им и через него, и благодаря этому мы можем быть членами церкви. Благодаря этому мы можем проявлять любовь. Благодаря этому мы можем прощать. Благодаря этому мы идем в церковь, потому что Бог открылся нам, чтобы мы учились открываться другим, чтобы мы учились отдавать другим, чтобы мы учились проповедовать, быть добрыми, совершать дела милосердия и так далее, приводить людей ко Христу и так далее и тому подобное, потому что это естественная среда, церковь – естественная среда. Как только заберешь эту питательную среду, мы начинаем скукоживаться, сохнуть и высыхать. Большое спасибо, Иларион, и большое спасибо, Жанна и Владимир, что были с нами, и все, кто сегодня был с нами. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, всего доброго.